Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем вам о событиях 950-го дня войны, понедельника, 30 сентября. Вот главное. Россия рекордно увеличивает свой военный бюджет до 140 миллиардов долларов. Это около 6% от годового ВВП страны. Для российских военных кораблей продолжают поступать европейские запчасти, узнала BBC. На оккупированных территориях Украины расширяет свое присутствие Русская Православная Церковь, передает Украинский Центр Национального Сопротивления. В России судят американского пенсионера, ему грозит 15 лет за участие в войне на стороне Украины. Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки, которую подготовила аналитическая служба «Голоса Америки».
В выходные Россия сбросила авиабомбы на Запорожье. От обстрелов вновь пострадали мирные жители и были повреждены частные жилые дома и 15 многоэтажек. Поисково-спасательные работы завершены. Как уточнил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пострадали как минимум 15 человек. В результате атаки началось несколько пожаров. Разрушения есть в Шевченковском, Коммунарском и Александровском районах Запорожья. Вот что сказал на эту тему глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Сегодня очень тяжелое утро для Запорожья. На данный момент известно, что более 10 авиабомб были направлены непосредственно на областной центр. В трех районах Запорожья есть разрушения – Шевченковском, Коммунарском и Александровском. На данный момент известно об одном разрушенном многоэтажном здании и как минимум 15 частных домах. Кроме того, как минимум в 15 многоэтажках выбиты окна и двери.
Это был комментарий главы Запорожской ОВА Ивана Федорова. А вот что говорят местные жители, очевидцы событий.
Чули мы первый взрыв?
Мы услышали первый взрыв, затем второй. Мы вышли в коридор, а потом был прилет. Что еще я могу сказать? Все перепугались. Окна, двери, все в квартире было разрушено. Машины горят, деревья лежат.
Дерева лежат.
Первый взрыв был громкий, но далеко. Мы спустились в убежище после первого взрыва. Была угроза кабов. Мы просто сидели в укрытии. Потом услышали взрыв, и все. В подвале была кругом пыль. Нечем было дышать. Просто ужас. Окна все повылетали.
Это были комментарии мирных жителей Запорожья, пострадавших от российских атак. Кроме того, мирный житель города Купянска Харьковской области был убит в результате атаки российского дрона. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он уточнил, что за минувшие сутки российские войска сбросили на Харьковскую область 8 управляемых авиабомб. 5 гражданских были ранены в результате обстрела Херсонской области. Глава Херсонской областной администрации Роман Мрочко сообщил, что в Великой Александровке из-за артобстрела 3 человека получили взрывные травмы и множественные осколочные ранения туловища и головы. А в пригороде Херсона в результате атаки дрона телесные повреждения получили 2 женщины, они госпитализированы. Что касается ситуации на фронте, за прошедшие сутки Генштаб ВСУ зафиксировал 153 боевых столкновения. Самая горячая ситуация на Покровском направлении. Также Россия активно атакует на Кураховском направлении. Российская Минобороны утверждает, что вооруженные силы России захватили населенный пункт Нелеповка в Донецкой области Украины. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атак украинских беспилотников на поселок Октябрьский пострадал один мирный житель и погиб один боец самообороны.
Это была военная сводка «Голоса Америки». В результате российского вторжения в Украину были убиты сотни детей, тысячи получили ранения. Страдают и медицинские учреждения страны. Все помнят, как Россия разбомбила корпуса детской больницы «Ахмаддед» в Киеве. И вот, чтобы подбодрить пациентов, в том числе и самых маленьких пациентов, волонтеры-клоуны посещают палаты. Вот что говорит Валентина Марьяш, старшая медсестра онкологического отделения больницы «Ахмаддед», которая, к слову, стала свидетелем российского удара по больнице 2 месяца назад.
В момент прилета ракеты мы находились в больнице. Я работаю каждый день. Когда прилетела ракета, мы были с детьми, отвели их всех в убежище и остались с ними.
По словам Валентины Марьяш, клоуны-волонтеры помогают детям отвлекаться.
Они помогают детям переключиться, забыть о боли и не обращать внимания на медсестер и медицинский персонал, проводящий процедуры. Они оказывают психологическую поддержку, помогая детям лучше восстанавливаться.
Это была медсестра больницы Ахмаддет Валентина Марьяш. Дочь Дарьи Вертецкой, Кира, проходит лечение в онкологическом отделении Ахмаддета. Вот что говорит мама ребенка.
И мы думаем, ну не будем выходить, она так гарно спит.
Мы смотрели в окно, там как раз были взрывы. Мы решили из палаты не выходить, потому что она так крепко спала, ей было нехорошо, пусть поспит. Но когда мы увидели черный дым из окна, мы решили выйти из палаты. И как раз в этот момент произошел прилет. Кира лежала на кровати, и стекло посыпалось на нее. Мелкие осколки поранили ей голову, ручки и ножки. В тот момент было по-настоящему страшно.
Это была Дарья Вертецкая, дочь которой проходит лечение в больнице Ахмаддет в Киеве. Ранее она также стала очевидцем российской атаки на детское медучреждение. Россия рекордно увеличивает военные расходы. По данным изданий The Bell и Moscow Times, в проекте российского бюджета на 2025 год предусмотрено выделить на военные нужды 13,5 триллионов рублей. Это свыше 6% от российского годового ВВП, это примерно 140 миллиардов долларов США, и вот эта вот сумма, она вдвое превышает траты на социальную политику, то есть пенсии или различные социальные пособия. На раздел «Национальная оборона» в бюджете России заложено 32% всех расходов федеральной казны, при этом еще 3,5 триллиона рублей потратят на статью «Национальная безопасность». Таким образом, как отмечает The Bell, в совокупности на оборону и безопасность в 2025 году пойдет 41% от расходов российского бюджета. При этом Moscow Times напоминает, что социальные расходы, прежде всего пенсии и пособия, до 2024 года всегда лидировали по объему бюджетного финансирования. Но в грядущем году, как отмечает издание, эти расходы сократятся даже в номинальном выражении и окажутся более чем вдвое меньше рекордных военных затрат. Сегодня же Владимир Путин традиционно подписал указ об осеннем призыве. На военную службу с 1 октября по 31 декабря заберут 133 тысячи россиян. Хотя официально российские власти утверждают, что не отправляют на войну призывников, по факту многие из них оказываются на войне и либо погибают, либо попадают в плен. Так произошло с сотнями призывников, которые проходили службу в Курской области, часть которой была захвачена Украиной. Русская служба BBC обнаружила, что военно-морской флот России продолжает закупать европейское оборудование через цепочку компаний-посредников, зарегистрированных в Турции и Китае. Подробности в аналитической справке «Голоса Америки».
Запчасти европейского производства для российских военных кораблей продолжали завозиться в Россию как минимум до 2023 года через зарегистрированные в Турции и Китае компании-посредники, сообщает русская служба BBC со ссылкой на некоммерческую организацию C4ADS, которая изучает международную преступность. Журналисты изучили таможенные данные за 2022-2023 год и обнаружили там поставки для кораблей, которые находятся в ведении российских ВМФ и ФСБ. Среди крупных поставок – оборудование для противодиверсионных катеров типа «Грачонок» на 113 786 долларов, а также запчасти для сторожевых пограничных катеров, несущих службу на Черном и Каспийском морях. Такие катера вооружены скорострельными артиллерийскими системами и крупнокалиберными пулеметами. Их можно привлекать для защиты военных кораблей от ударов безэкипажных катеров. Европейские компании-производители этих запчастей заявили, что не осуществляли прямых поставок в Россию и не имели контактов с китайскими и турецкими посредниками.
Это была аналитическая справка «Голоса Америки» о поставках европейского оборудования для российских военных кораблей. И это далеко не первый случай. Ранее русская служба BBC писала о поставках европейского и американского оборудования для судов российского военно-морского флота. Глава НАТО Йенс Столтенберг покидает свой пост. Сегодня он дал интервью агентству Рейтер, в котором говорил много о помощи Украине и необходимости противостоять Путину. Давайте послушаем, что он сказал.
Каждый раз, когда мы усиливаем нашу поддержку новыми видами вооружений, танками, дальнобойными огневыми средствами или F-16, русские пытаются помешать нам. Им это не удалось, и это не должно помешать союзникам по НАТО поддержать Украину. Я считаю, что наибольший риск будет в случае победы президента Путина, потому что тогда сигнал будет таким. Используя военную силу и угрожая союзникам по НАТО, он получает то, что хочет, и делает нас всех более уязвимыми. Конечно, мы внимательно следим за тем, что делает Россия, и мы очень четко донесли до Москвы, что ядерную войну нельзя выиграть, и нельзя даже начинать. Но до сих пор мы не видели никаких изменений в российской ядерной риторике, которые требовали бы от нас каких-либо изменений с нашей стороны. Мы внимательно следим за ними и, конечно, предпримем необходимые шаги по обеспечению безопасности всех союзников. Если и когда будет согласована какая-то линия, будь то признанная государством граница или другая линия прекращения огня, мы должны быть абсолютно уверены, что война на этом закончится. Она должна закончиться. Ранее мы видели, как Россия нападает, ждет, а потом снова нападает. Я также твердо убежден, что потребуются надежные гарантии безопасности. В этом могут участвовать отдельные союзники. Опять же, все будет зависеть от переговоров, их результатов, и решать это будут сами украинцы. Соединенные Штаты играют очень важную роль в обеспечении любой надежной гарантии безопасности. Поэтому, как только США станут частью договоренности, это будет приблизительно то же самое, что и НАТО. Главная проблема сейчас не в отсутствии посредников в войне против Украины, а в отсутствии реальной воли Москвы признать, что Украина должна победить. Я не думаю, что мы можем переубедить президента Путина, но я думаю, что мы можем изменить его расчеты. Мы можем показать ему, что цена продолжения войны настолько высока, что для него лучше остановиться и признать Украину как суверенное независимое государство.
Вы слушали отрывки из интервью агентству Reuters, которое дал покидающий свой пост глава Альянса НАТО Йенс Столтенберг. Во вторник его сменят на посту главы Альянса Марк Рютте, это бывший премьер-министр Нидерландов. Для оправдания российской агрессии Кремль пытается использовать РПЦ. Некоторые священники благословляют российских солдат на убийство украинцев и освещают ракеты, которые летят на украинские города. А тех, кто открыто выступает против войны, отлучают от служения в церкви или сажают в российские тюрьмы. И вот сегодня вышло интересное расследование Украинского центра национального сопротивления, это такой аналитический центр при ВСУ, о том, что Русская Православная Церковь расширяет свою сеть на оккупированных территориях Украины. Подробности в аналитической справке «Голоса Америки».
Русская Православная Церковь расширяет свою сеть на оккупированных территориях Украины, сообщает в настоящее время со ссылкой на Украинский центр национального сопротивления. По данным центра, под видом волонтеров, работающих с одинокими и больными местными жителями, РПЦ расширяет агентурную сеть и идеологическое влияние на украинцев в оккупации. Директор Департамента религиозной свободы миссии Евразия, священник из Мелитополя Михаил Брицин, рассказал, что сразу после оккупации части южных территорий Украины российские военные начали давить на священников, которые служили на захваченных территориях. Сейчас в оккупации нет ни одного священнослужителя Православной Церкви Украины.
Когда они поняли, какой авторитет имеют церкви, они начали притеснение. Сначала шантаж, потом подкуп, потом просто запугивание. Конечно, священники Православной Церкви Украины поняли сразу, что здесь жизни им не будет. И большинство выезжали, хотя некоторые оставались и поплатились жизнью за это. Большинство священников Московского Патриархата, конечно, приняли россиян как освободителей и сотрудничали с ними. В Мелитополе и Энергодаре не нашлось тех, кто захотел бы ложиться так быстро под РПЦ. Мало кто пошел на сотрудничество, мало кто начал радоваться этому освобождению. Россияне поняли, что церкви – это все же мощные очаги украинскости.
Священники, которые остались на оккупированных территориях, сегодня в церквях продвигают нарративы российской пропаганды, говорит священнослужитель. Также через религию они пытаются влиять на детей и молодежь. Параллельно, по его словам, в оккупации идет полная зачистка пространства от всех религиозных организаций, не связанных с Русской Православной Церковью.
Это была аналитическая справка «Голоса Америки» о докладе аналитического центра украинского сопротивления о том, как Русская Православная Церковь расширяет свою сеть на оккупированных территориях Украины. В завершение подкаста наша традиционная рубрика о репрессиях в России. 72-летнему американскому пенсионеру Стивену Хаббарту грозит до 15 лет в российской тюрьме. Сегодня в Москве прошло очередное заседание суда. Как утверждают РИА Новости, сегодня в ходе судебного заседания Хаббарт сказал, что получал деньги за участие в военных действиях против России на стороне Украины. Хаббарт – это уроженец штата Мичиган. На протяжении десятилетий он работал преподавателем английского языка за границей, в частности, в Японии, на Кипре. Сестра Хаббарта также уточнила, что он является слишком пожилым человеком для участия в боевых действиях, цитата, «оружием не владеет и является скорее пацифистом». Стоит отметить, что Хаббарт – это один из нескольких американцев, которые находятся в России за решеткой спустя почти 2 месяца после того, как произошел крупный обмен заключенными между Россией и Западом, в рамках которого были освобождены 3 граждан США. Сегодня же стало известно, что публицисту и диссиденту Александру Скобову, задержанному по делу об оправдании терроризма в апреле, предъявили обвинение еще по 2 уголовным статьям. Об этом в Фейсбуке сообщила жена Скобова Ольга Щеглова. Она сказала, что Скобова обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма с использованием средств массовой информации, в том числе интернета, а также в организации террористического сообщества и участия в нем. Наказание по этим статьям предполагает от 10 до 15 лет лишения свободы, добавила Ольга Щеглова. Я напомню, что Александру Скобову 67 лет, его задержали в начале апреля в Петербурге. Поводом стала серия постов в его телеграм-канале, которые были посвящены взрыву на Крымском мосту в октябре 2022 года. В советское время Скобов выпускал в Ленинграде диссидентский журнал «Перспективы». В СССР его дважды отправляли на принудительное лечение из-за участия в оппозиционной деятельности. И последняя новость в этой рубрике. Сегодня стало известно, что вице-президента российско-финской судостроительной компании Helsinki Shipyard Валерия Тимофеева приговорили к 12 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Об этом сообщает Медиазона. Приговор Тимофееву вынесли еще в июле. Однако вот о том, что приговор был на 12 лет, стало известно только сегодня. Арестовали Тимофеева через несколько месяцев после полномасштабного вторжения России в Украину в июле 2022 года. По версии следствия, он передал иностранному государству информацию о судостроительном заводе «Янтарь», который занимается строительством и ремонтом боевых кораблей и гражданских судов. При этом, какая именно информация была передана и какому государству, не сообщалось. Как отмечает правозащитный проект «Первый отдел», в 2023 году в России по обвинению в госизмене осудили 39 человек, и это в 2 раза больше, чем даже в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину. На этом на сегодня все. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голоса Америки», в Apple подкастах, в YouTube и на платформе «Эхо». А я, Алексей Горбачев, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска, в частности, звукорежиссера Алексея Зонова. До встречи завтра.